3. Иногда я ездил в Тампу, где осторожные вопросы вывели меня на букмекера по имени Эдуардо Гутьеррес. Убедившись, что я не коп, он с удовольствием начал принимать мои ставки. Сначала я поставил деньги на победу Миннеаполис Лейкерс над Селтикс в чемпионате 1959 года, показав себя полнейшим профаном. Лейкерс не выиграли ни одной игры. Я также поставил на победу Канадиенс над Мэйпл Ливс в Кубке Стэнли и выиграл. Но только отбил свои деньги. «Мелочь, а приятно, браток», как сказал бы мой друг Чес Фрати. Мой единственный крупный выигрыш случился весной 60-го, когда на кентуккийском дерби я поставил на Винишен Уэй, хотя признанным фаворитом считался Болли Эйк. Гутьеррес сказал, что при ставке в $1000 он даст коэффициент 4:1, а при 2000 — 5:1. Помявшись для приличия, я поставил 2000 и стал богаче на $10,000. Он заплатил с той же улыбкой, что и Фрати, но его глаза поблескивали сталью, что меня особо не взволновало. Гутьеррес, кубинец по рождению, весил не больше 140 фунтов в мокрой одежде. Однако раньше работал на новоорлеанскую мафию, в те дни возглавляемую плохишом по имени Карлос Марчелло. Этот слушок дошел до меня в бильярдной, которая располагалась рядом с парикмахерской, где Гутьеррес принимал ставки и где в подсобке сутками напролет шла игра в покер под фотографией скудно одетой Дианы Дорс. Мужчина, с которым я играл в девятку, наклонился ко мне, огляделся, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных ушей, и прошептал. «Ты знаешь, что говорят о мафии, Джордж? Мафиози — это навсегда». Я бы хотел поговорить с Гутьерресом о его годах в Новом Орлеане, но полагал, что проявлять любопытство — идея не из лучших, особенно после моего выигрыша на кентуккийском дерби. Если бы я решился, и если бы нашел благовидный предлог для того, чтобы затронуть этот момент, спросил бы Гутьерреса, а знаком ли он с другим известным членом семьи Марчелло, бывшим боксером Чарльзом Марреттом по прозвищу Страшила. Я почему-то думаю, что он ответил бы положительно, поскольку прошлое находится в гармонии с собой. Жена Страшилы Марретта была сестрой Маргариты Освальд. То есть он приходился Ли Харви Освальду дядей. Четыре. Одним весенним днем 1959 года весна во Флориде бывает. Местные говорили мне, что в иной год она длится целую неделю. Я открыл почтовый ящик и нашел пригласительную открытку из публичной библиотеки Нокомиса. Я записался на новый роман Бада Шулберга «Разочарованный», и он поступил в библиотеку. Я тут же прыгнул в санлайнер, лучший автомобиль для места, которое со временем назовут Солнечным берегом, и поехал в библиотеку. В вестибюле на обратном пути заметил новый плакат на завешанной всякими бумажками доске объявлений. Плакат очень уж бросался в глаза. Ярко-синий, с карикатурно трясущимся человечком, уставившимся на большущий термометр, ртуть в котором опустилась до 10 градусов ниже нуля. «Проблема с высшим образованием?» — вопрошал плакат. И тут же отвечал. «Вы можете получить заочный диплом Объединенного колледжа Оклахомы. Напишите нам, чтобы узнать подробности». От Объединенного колледжа Оклахомы дурно пахло. Хуже, чем от тушеной макрели. Но в моей голове сверкнула идея. Возможно, потому что я уже совсем закис. Освальд по-прежнему служил в морской пехоте. Демобилизация ждала его только в сентябре, после чего он отправится в Россию, где попытается отказаться от американского гражданства. Это ему не удастся, но после показушной и, вероятно, липовой попытки самоубийства в московском отеле русские позволят ему остаться в стране. На испытательный срок. Он проведет там около 30 месяцев, работая на радиозаводе в Минске. На какой-то вечеринке встретит девушку, Марину Прусакову. «Красное платье, белые туфельки», — написал Эл в своей тетрадке. «Красивая, одета для танцев». С ним все понятно. Но что в это время делать мне? Объединенный колледж предлагал приемлемый вариант. Я написал, желая узнать подробности. И ответ не заставил себя ждать. Пришел каталог, содержавший великое множество дипломов. Меня заворожила возможность получить степень бакалавра английского языка и литературы за $300 наличными или почтовым переводом. От меня требовалось лишь успешно пройти тест из 50 вопросов. На каждый предлагалось несколько ответов, так что оставалось только найти правильный. Я отправил деньги почтовым переводом, мысленно распрощавшись с 300, и послал заполненный бланк заявления на прохождение теста. 2 недели спустя получил из Объединенного колледжа тонкий конверт из плотной бумаги, в котором лежали 2 отпечатанных на ротаторе листка. Буквы во многих местах расплывались. Вопросы предлагались замечательные. Привожу 2, которые произвели на меня самое большое впечатление. 22. Какая фамилия была у Моби? А. Том. Б. Дик. В. Гарри. Д. Джон. 37. Кто написал «Том о фронтонах»? А. Чарльз Диккенс. Б. Генри Джеймс. В. Энн Брэдстрит. Г. Натаниэль Готтерн. Д. Никто из перечисленных.
Роман Натаниэля Готтерна называется «Дом о 7 фронтонах» — «The House of the 7 Gables».
Закончив наслаждаться этим замечательным тестом, я выбрал ответы, иногда восклицая «Да вы надо мной смеетесь!» и отослал тест в Эннет, штат Оклахома. Оттуда пришла открытка с поздравлениями, экзамен я сдал. После того, как я заплатил еще $50, административный сбор, мне сообщили, что диплом выслан на мой адрес. Так они написали, и да, свершилось. Выглядел диплом гораздо лучше вопросника. Особенно впечатляла золотая печать. Когда я представил диплом администратору школьного совета округа Сарасота, этот достойный человек принял его без единого вопроса и включил меня в список замещающих учителей. В результате, в учебный год, начавшийся осенью 59-го и закончившийся летом 60-го, я преподавал 1-2 дня в неделю. И как же мне это нравилось. Ученики были прекрасны. Юноши с короткими стрижками, девушки с конскими хвостами и в юбках с пуделем до середины голени. Хотя я отдавал себе отчет, что в классах вижу исключительно лица разных оттенков ванили. Работа замещающим учителем позволила мне вновь открыть для себя важную личностную особенность. Мне нравилось писать, и я обнаружил, что получается у меня достойно. Но любил я учить. Меня это вдохновляло. Пусть и не могу объяснить, как именно. Или не хочу. Объяснение — это такая дешевая поэзия. Мой лучший день в карьере замещающего учителя в западной сарасотской школе настал, когда я пересказал ученикам класса по американской литературе сюжет романа «Над пропастью во ржи». В школьной библиотеке книга находилась под запретом, и ее бы незамедлительно конфисковали, принеси ученик роман в эти святые чертоги. А потом предложил поговорить о главной претензии Холдена Колфилда. Школа, взрослые, американский образ жизни — все липо. Детки раскачивались медленно, но к тому времени, как прозвенел звонок, пытались говорить все сразу, а некоторые едва не опоздали на следующий урок. Очень уж им хотелось высказаться о том, что не так в окружающем их обществе и жизнь, которую планировали для них родители. Глаза сверкали, лица раскраснелись от волнения. И я не сомневался, что в местных книжных магазинах возникнет спрос на некую книгу в темно-красной обложке. Последним ушел мускулистый парень в свитере футбольной команды. Он напоминал мне Лося Мейсона из комиксов «Арчи». «Как бы мне хотелось, чтобы вы все время здесь работали, мистер Амберсон», — сказал он с мягким южным выговором. «Вы мне нравитесь больше других». Я не просто понравился ему как учитель. Я понравился ему больше других. Очень приятно слышать такое от 17-летнего парня, который выглядел так, словно впервые проснулся за все свои ученические годы. В том же месяце, только чуть позже, меня пригласил в свой кабинет директор, угостил несколькими доброжелательными фразами и кока-колой, а потом спросил.
«Сынок, ты ведешь подрывную деятельность?»
Я заверил его, что нет. Сказал, что голосовал за Айка. Мои ответы вроде бы его успокоили, но он предложил мне в будущем придерживаться рекомендованного списка литературы. Меняются прически, и длина юбок, и сленг, но директора старшей школы... Никогда.